Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Государственной Думе требуют немедленного применения нового закона о нежелательных организациях. Как отреагирует гражданское общество? «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение на местных выборах в Калининградской области. Случайность или тенденция? Министерство культуры обвиняет премию «Золотая маска» в русофобии и пропаганде чуждых ценностей. Откуда взялась сталинская лексика? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Представители некоммерческих организаций, которые накануне попросил проверить депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии Виталий Золочевский, крайне скептически относятся к его инициативе и считают ее юридически бесперспективной. Золочевский, работающий в Комитете Госдумы по делам общественных организаций, отправил в Генпрокуратуру запрос с просьбой дать указания о проведении проверки организации Фонд Карнеги, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International и Фонда Мемориал на предмет представления ими угроз за основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Это цитата. В случае выявления и подтверждения такой информации депутат просит признать эти организации нежелательными на территории России. Закон о нежелательных организациях, который в минувшую субботу подписал президент России Владимир Путин, вступает в силу 3 июня. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В законе о нежелательных организациях говорится, что такой статус может получить иностранная или международная неправительственная организация, представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или ее безопасности. Авторами законопроекта стали парламентарий от «Справедливой России» Александр Тарнавский и член фракции ЛДПР Антон Ищенко. По словам сотрудника фонда Карнеги Алексея Малашенко, в центре принято корпоративное решение инициативы депутата Виталия Золочевского не комментировать. Программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Лыкшина считает, что предложение депутатов не стоит воспринимать всерьез.
Воспринимать это письмо депутата в Генеральную прокуратуру всерьез, да, в качестве реальной для нас угрозы не могу. И, честно говоря, предполагаю, что Генеральная прокуратура это письмо всерьез не воспримет. Если посмотреть на текст письма, ну, он называет 5 организаций, которые попросят прокуратуру проверить, как возможно нежелательные. Из 5 организаций в списке господина Злачевского 2 в принципе не иностранные, а российские. И таким образом запретить их как нежелательные в их соответствующего законодательства в принципе невозможно, технически невозможно. Ну, а что касается его заявления, что вот Human Rights Watch отдельно, да, требуется проверить, потому что Human Rights Watch не критиковал Украину по поводу отступления от своих международных обязательств, ну, наверное, господин депутату стоит поближе ознакомиться с международным правом и составить представление о том, что в рамках международного права любое государство может вступить отчасти своих международных правовых обязательств в связи с чрезвычайным положением или вооруженным конфликтом, что в данном случае и делает Украина. И о чем, собственно, Human Rights Watch довольно много говорила в последние дни, комментируя сюжет в прессе.
Представитель центра «Мемориал» Александр Черкасов назвал действия депутата Золочевского доносом и отметил, что закон о нежелательных организациях не имеет никакого отношения к праву. Что будет означать попадание в этот список, пока никто не знает, потому что у этого закона нет никакой правоприменительной практики, написал Черкасов. Черкасов на своей страничке в Facebook. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин рассказал, что воспринял инициативу депутата Виталия Злачевского с изумлением.
Можно предположить, что этот человек, ничем не отличившийся на своем профессиональном поприще, решил таким образом добиться успеха. Закон, который мы также критиковали, о нежелательных организациях, он говорит о тех организациях, которые угрожают обороноспособности или безопасности страны, а также основу конституционного строя. Правозащитная организация Amnesty International, как равные и другие организации, перечисленные в списке этого депутата, никаким образом не занимаются вопросами подрыва обороноспособности и безопасности. И основа конституционного строя является нашей проблемой лишь в том аспекте, что Конституция Российской Федерации должна соблюдаться ее же властями. Мы заявляли о том, что формулировки закона являются туманными, представляют собой опасность не только для иностранных и международных общественных организаций, но также и для российских организаций. Всю ли свою работу сделал депутат Государственной Думы, который отвечает за такие области, как Владимирская и Белгородская? Всем ли довольны уже его избиратели, что он переключился на такое интересное направление работы и обвиняет нас?
Если теоретически предположить, что Amnesty International прекращает свою деятельность в России, то, собственно, что будет?
Да ничего хорошего не будет, потому что наша работа, она в первую очередь направлена на защиту прав человека российских людей. И для того, чтобы прекратили свою деятельность, надо признать, в конце концов, нежелательную организацию. Я думаю, что будет большой скандал, потому что Россия здесь будет единственной страной, которая вдруг признает нежелательный Amnesty International.
Вице-президент Transparency International Елена Панфилова пытается разобраться в логике депутата Золочевского, но пока безуспешно.
К инициативе отношусь с изрядной долей здорового любопытства, потому что мне бы хотелось понять вообще, что он имел в виду. В той части, которая касается нас. Понятное дело, что в той части, которая касается наших коллег, партнеров, этих организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International, изначально вот этот закон о нежелательных организациях, как нам представляется, в общем-то, на них и был направлен, и тут вопросов нет. А вот с нами есть серьезная проблема. Все репрессивное антиобщественное законодательство, оно состоит из двух частей на данный момент. Вот закон вот так называемых иностранных агентах и вот этот закон о так называемых нежелательных организациях. Так вот, мы, Центр Transparency International России, мы, будучи российской организацией, уже попали под закон об иностранных агентах, и Министерство юстиции включило нас в этот реестр так называемых иностранных агентов, что мы, безусловно, оспариваем, подаем апелляции, а закон о нежелательных организациях, он направлен на международных организаций. И вот очень бы хотелось понять, что товарищ депутат имеет в виду. То ли он хочет, чтобы проверили нас, но это невозможно. Невозможно быть российской организацией, международной в одно и то же время. Или он хочет, чтобы проверили международное движение Transparency International. И здесь самое главное слово «движение», потому что проверять придется 101 отделение Transparency в мире. То есть людям из прокуратуры придется прям по Жюль Верну совершить путешествие вокруг света, потому что организация на сетевая стоит вот из 101-го члена. Ну и самое любопытное, мне бы хотелось узнать, а вот товарищ депутат в курсе, что закон еще не вступил в силу, что он вступает в силу 3 июня.
Решение о том, является ли организация нежелательной, принимается генеральным прокурором России или его заместителем по согласованию с МИД России. Перечень нежелательных организаций будет вести и обнародовать Министерство юстиции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Россия переживает времена реставрации. Бывшие сотрудники КГБ не только во власти, бизнесе и церкви, но и в прессе, и в оппозиции. Беспечность российского общества может дорого ему обойтись. Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу в 18:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 мая. Сейчас о политических преследованиях в России. Петербургского активиста оппозиции Юрия Мельничука депортировали из Финляндии в Россию, предварительно отказав ему в предоставлении политического убежища, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургский оппозиционер Юрий Мельничук, известный своими радикальными взглядами и татуировкой на руке «Путин вор», был посажен на поезд «Аллегро» Хельсинки-Петербург с билетом до Выборга. Так закончилось путешествие в Европу, начавшееся 17 января 2013 года в поисках политического убежища. Сначала Юрий Мельничук попытался получить его в Австрии, но ему сказали, что раз у него финская виза, то и просить убежища он должен в Финляндии. Финляндия он получил отказ, не помогла и апелляция в финском Верховном суде. Убежище Юрий Мельничук решил получить потому, что, по его мнению, в России за ним следили, ему угрожали, он не чувствовал себя в безопасности.
Как бы нагнеталось, оно постепенно, всю зиму, вот 11-12, вот, проводили всевозможные там акции, там запрещали, мы все равно проводили. А последние капли, это вот 13 января, это вот был марш против закона подлецов.
Была еще одна причина для бегства, возможно, даже более весомая. Когда начался российско-украинский конфликт, Юрий Мельничук активно выступал с резкой критикой политики российских властей, открыто заявлял о своем отношении отношение к присоединению Крыма как к аннексии и в этой связи сравнивал Россию с нацистской Германией. Активист петербургского отделения движения «Солидарность» Виталий Сигельский тоже считает, что Юрий Мельничук в России подвергался опасности.
Юрий Мельничук известен тем людям, которые так или иначе участвовали или интересовались оппозиционным движением в Санкт-Петербурге, начиная с, наверное, конца 2007 года. За ним постоянно висели хвосты, он неоднократно забирался с мероприятий. За ним велась слежка. Один из случаев закончился тем, что при задержании с ним случился либо инсульт, либо прединсультное состояние. Этот момент, видимо, и послужил решением для отъезда. Это полутора лет длилось рассмотрение его дела, но вот последний, третья инстанция, Финский суд отклонил просьба о предоставлении политического убежища.
А вот как смотрит на происшедшее с Юрием Мельничуком гражданский активист, корреспондент журнала «Посев» Андрей Пуговкин.
Юрий Иванович известный в городе политический активист. Он имел основание просить политического убежища, поскольку до отъезда в Финляндию несколько раз при странных обстоятельствах подвергался нападениям. Его пытались принудительно госпитализировать по скорой помощи, которую он не вызывал. Кроме странных обстоятельствах погиб его сын. Просто элементарное чувство гуманности и понимание, что здесь ему нормально жить не дадут, могло бы сподвигнуть правительство сопредельной страны предоставить ему убежище хотя бы на какое-то время. Мне кажется, что в Финляндии действует тенденция с советских времен избегать конфликтов с южным соседом.
А вот депутат Петербургского законодательного собрания Александр Кубринский не склонен обвинять в предвзятости финские власти.
Финляндия является цивилизованным европейским государством с независимой судебной системой и с очень строгим соблюдением законов. Я абсолютно доверяю финской судебной системе и в данном случае, очевидно, считаю, что просто человеку не удалось доказать факт преследования. И у меня среди людей, которые в последнее время уехали, очень многие получили это убежище в самых разных странах. В Германии, в Америке, в Канаде, в Испании, Литве. И в Финляндии я знаю людей, которые получали политическое убежище. Я не знаю случая, чтобы финский суд предвзято или там по команде правительства принимал какое-то решение. И если человеку отказано в политическом убежище, это не означает депортацию. Он может уехать, куда он захочет.
Юрий Мельничук уверен, что спецслужбы не дадут ему спокойно жить в России. В то же время он не хочет последовать совету финских властей и оставить занятия политикой. Поэтому он принял решение как можно скорее уехать на Украину. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве и Петербурге продолжаются допросы по уголовному делу о Яндекс.Кошельках, имеющему отношение к финансированию избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального. В частности, допрашивают сотрудников основанного Навальным петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией, а также спонсоров его избирательной кампании. Одним из обвиняемых по этому делу проходит ближайший сотрудник Навального Владимир Ашурков, живущий в политической эмиграции в Лондоне. С ним встретилась корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
По возбужденному в прошлом году делу о финансировании избирательной кампании Навального, который в 2013 году баллотировался в мэр Москвы, обвиняемыми проходят соратники оппозиционного политика Владимир Ашурков, Константин Янкаускас и Николай Ляскин. По версии следствия, они похитили около 10 миллионов рублей, собранных для Навального с помощью сервиса «Яндекс.Деньги». Янкаускас с июня 2014 года содержится под домашним арестом. Ляскин находится под подпиской о невыезде, а Ашурков находится в Великобритании, где получил политическое убежище. Владимир Ашурков был ключевым членом команды Алексея Навального. Занимая пост директора по управлению и контролю активами концерна «Альфа-Групп» и обладая обширными связями в российском бизнес-сообществе, он привлекал к финансированию антикоррупционной деятельности Навального российских бизнесменов и финансистов. Вместе с Навальным он разрабатывал основные политические проекты и документы партии «Прогресса». Сам Владимир Ашурков, живущий с семьей в Лондоне, называет это дело надуманным и политически мотивированным. В интервью «Радио Свобода» он разъясняет политическую подоплеку преследования российскими властями деятельности Навального и его партии «Прогресса».
Когда вы подавали прошение о политическом убежище в Великобритании, чем вы его мотивировали?
К моменту, когда я подавал прошение о политическом убежище, против меня и двух моих коллег, Константина Янкаускаса и Николая Ляскина, было открыто уголовное дело, связанное с якобы злоупотреблениями, которые имели место во время сбора средств на предвыборную кампанию Алексея Навального. Понятно, что это дело было политически мотивированным, и мне для того, чтобы подать прошение в британское Министерство внутренних дел об убежище, мне пришлось описать, в чем характер этого дела и почему я его считаю политическим.
Насколько легальным был сбор средств на избирательную кампанию Алексея Навального?
Все было абсолютно легальным. Деньги на предвыборную кампанию собирались на избирательный счет. Его режим функционирования очень жестко определяется избирательным законодательством. Там не было к нам никаких претензий. Мы использовали свои Яндекс-кошельки, чтобы собирать средства для того, чтобы впоследствии их вносить на избирательный счет. Это было проще потенциальным донорам. В чем нас обвиняет Следственный комитет? В том, что те деньги, которые мы собрали на Яндекс-кошельки, мы присвоили. При этом деньги мы как бы собирали в пользу Навального, нашего кандидата, да, у него нет никаких претензий к нам. Следственный комитет за время, когда было открыто это уголовное дело, опросил сотни людей в разных регионах, кто посылал деньги на эти Яндекс-кошельки в размере каких-то небольших сумм, стоили 500 рублей. И, насколько мы знаем, не нашлось людей, которые бы объявили себя потерпевшим в этом. Никто не пострадал, тем не менее, Костя Янкаускас сидит под домашним арестом, Коля Ляскин под подпиской о невыезде.
Если попробовать суммировать то, что вы делали для партии «Прогресса» Навального, это была разработка исключительно политической стратегии?
Если все-таки какие-то вещи выделять, то три области, за которые я отвечал, курировал и так далее, это разработка стратегии нашей гражданской политической деятельности. Ну, какие проекты мы запускаем, РосЖКХ, РосЯма, РосПИЛ и так далее, какие коррупционные расследования. Второе – это привлечение финансирования. И третье – это общение с лидерами общественного мнения, чьей поддержкой мы хотели заручиться с учеными, с бизнесменами и так далее. И в рамках разработки стратегии я отвечал за подготовку программных документов. Это программа партии «Прогресса», это программа Алексея Навального на мэрских выборах в 2013 году.
И сейчас, находясь в Лондоне, вы продолжаете этим заниматься?
Да, безусловно, я в ежедневном контакте с нашей командой в Москве, с Алексеем. Что-то делать из Лондона сложно, но работать с документами, общаться с людьми, это все с современными средствами коммуникации можно делать из любой точки мира.
Михаил Фридман, ваш бывший работодатель в Альфа-Групп. Известно и довольно давно известно, что он всячески старается быть политически нейтральным и держаться от политики как можно дальше. Когда он предложил вам расстаться, он предложил вам альтернативу или выбор? Бизнес или политика? Или это было сказано так? Спасибо, до свидания.
Нет, на тот момент уже так вопрос не стоял. Это было начало 2012 года. Не секрет, что Фридман знал о том, что я помогаю Алексею в свободное от работы время. В Альфе достаточно спокойно относится к тому, что сотрудники делают в нерабочее время. Но к началу 2012 года, по его собственным словам, спецслужбы, видимо, наверное, правомерно считали меня самым близким соратником Навального, и акционеры Альфа-Групп не хотели, чтобы имя Альфа-Группы полоскалось в прессе в связи с политикой, в связи со мной, с Навальным. Я думаю, было еще определенное давление со стороны спецслужб.
В какой момент вы почувствовали, что вам необходимо уехать? И как вы уехали? Это было сложно?
В марте 2014 года, после того, как произошла аннексия Крыма, я почувствовал, что атмосфера вокруг нас стала меняться. Алексей попал под домашний арест. У меня прошел обыск, кадры оперативной съемки, с которого в тот же вечер были транслированы по федеральному телевидению на канале НТВ. Я заметил более плотное наружное наблюдение и понял, что в Москве мне оставаться, возможно, небезопасно. Мы с женой планировали какую-то часть времени в мае провести в Лондоне, потому что у нас должен был родиться сын. Она предыдущего ребенка тоже рожала в Лондоне эти роды были достаточно сложными, и она хотела следующего своего ребенка, нашего сына, родить у того же английского врача, поэтому мы вот это давно планировали. Комбинация этих факторов привела к тому, что мы поехали в Англию. Можно сказать, что Бог уберег, потому что через неделю после того, как наш сын родился в мае, было открыто это уголовное дело.
Против вашей жены Александрины Маркво возбуждено уголовное дело, она в розыске. Скажите, а в чем, собственно, ее обвиняет и имеет ли она какое-то отношение к деятельности партии Навального, ну и вашей?
Саша, конечно, разделяет мои взгляды, взгляды Алексея Навального, я думаю, как и большинство образованных людей в России, но она никогда не занималась политической деятельностью и финансированием наших проектов. Обвиняют ее в том, что те проекты культурные, которые она делала для московского правительства, для федерального правительства, это достаточно известные проекты, в частности, книжный фестиваль «Букмаркет», фестиваль книги в парках. Эти проекты, они знакомы москвичам, и Саша ими занималась больше 10 лет, сотрудничеством с, прежде всего, московским правительством, и обвиняют ее в злоупотреблениях при получении и при расходовании средств, которые она получала вот по этим тендерам.
Вы назвали свое преследование российскими властями политически мотивированным. Чем вы не угодили российским властям?
Первый обыск у меня был в феврале 2013 года, потом был обыск в марте 2014 года. Я чувствовал за собой наружное наблюдение нередко в Москве. Мы с Навальным занимались антикоррупционной деятельностью, политической деятельностью. Алексей Навальный стал наиболее значимым политическим оппонентом современной власти в России. Люди, которые вокруг него собрались, многие из них подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов.
Скажите, а что вы думаете о нынешнем состоянии российской оппозиции?
Мне кажется, оппозиция – это шире. Это все люди, которые недовольны существующим режимом, которые, может быть, не занимаются именно профессионально-политической деятельностью. Я думаю, что все эти люди, их тоже можно включить в оппозицию, потому что они понимают причины такой ситуации. Политически активная часть населения вряд ли сможет побороться с вот этой машиной авторитарной и коррумпированной власти. Я уверен, что более широкие слои населения по мере того, как они больше и больше связывают ухудшение экономической ситуации, ухудшение ситуации, связанной с гражданскими свободами, они будут более политически активными. Я с этим связываю свои надежды.
А все-таки в ближайшем будущем можно ожидать какое-то изменение в ситуации с политическими оппозиционными партиями?
Мне кажется, какие-то изменения будут результатом сложных исторических процессов, но для меня понятно, что они развиваются не в пользу режима Владимира Путина. Я не думаю, что есть какие-то универсальные рецепты, которые для всех подходят. Я рад, что есть люди, которые даже в условиях репрессий не оставляют попытки изменить и повлиять на ситуацию. И я рад, что в какой-то момент я присоединился к такому человеку, который для меня является примером такой несгибаемости, как Алексей Навальный, как библейский Давид, который борется с этим огромным великаном Голиафом. И я рад, что такие люди есть.
Заглядываясь назад, когда вы стали сотрудничать с Навальным, не жалеете, что совершили этот шаг и начали поддерживать его и финансово, и морально?
Да нет, не жалею. Это началось достаточно невинно, в свободное от работы время. Я там помогал ему писать какие-то обращения к аудиторам крупных государственных компаний, организовывать сторонников и волонтеров. Вместе мы раздумывали над политической стратегией, придумывали новые проекты. Конечно, не думал тогда, 5 лет назад, о том, куда это меня приведет, но те ценности, которыми я руководствовался, когда писал первый свой имейл Навальному с какими-то советами, они не изменились, и я рад, что в моей жизни получилась возможность им следовать.
С политическим эмигрантом и сотрудником Алексея Навального Владимиром Ашурковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение на местных выборах в Калининградской области. Министерство культуры обвиняет премию «Золотая маска» в русофобии и пропаганде чуждых ценностей. В Подмосковье временно отказались от установки памятника художнику Казимиру Малевичу. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 26 мая, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Россия планирует самостоятельно построить вертолетоносцы вместо французских «Мистралей», заявил представитель военно-промышленной комиссии России. Фонд теоретических и прикладных исследований «Либеральная Россия» спорит в суде решение о внесении его в список иностранных агентов. Основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин намерен прекратить его финансирование из-за включения организации в реестр иностранных агентов. Федеральная служба судебных приставов намерена полностью взыскать миллиардные задолженности с бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Саратове отправили в колонию-поселение Дмитрия Яковлева, пришедшего на митинг в честь годовщины присоединения Крыма с ленточками цвета флага Украины. В Ростовской области вдоль российско-украинской границы военные вырыли 100-километровый ров и установили более 40 километров заграждений. Число жертв сильной жары в Индии, по последним данным, составляет не менее 800 человек. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 26 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Провал партии «Единая Россия» на выборах в городе Балтийск, это Калининградской области, может пошатнуть губернаторское кресло под главой региона Николаем Цукановым. Срок его полномочий истекает в августе. В сентябре в регионе должны состояться выборы главы областного правительства. Голосование на выборах в Совет депутатов Балтийского муниципального района состоялось в минувшие выходные. Как сообщили в областном избиркоме, «Единая Россия» не смогла получить ни одного депутатского мандата. 12 мест из 15 остались за самовыдвиженцами, представителями партии «Патриоты России», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
О своем желании участвовать в выборах заявили 142 кандидата, однако 78 из них в регистрации было отказано Балтийской территориальной избирательной комиссии. Как заявил тогда лидер калининградских патриотов России Михаил Чесалин, отказы кандидатам были незаконны, документы у людей не принимали буквально из-за лишней запятой. Несостоявшиеся кандидаты обратились в суд, после чего областная избирательная комиссия начала массово аннулировать отказы. Также 70 кандидатов обратились с открытым письмом к главе ЦИК Владимиру Чурову. 30-тысячный Балтийск – один из самых проблемных городов области. Сложности с газом, очистными сооружениями, отсутствие инфраструктуры. Даже воду здесь долгие годы давали по часам. По мнению депутата Калининградской областной думы Соломона Гинзбурга, результаты выборов в Балтийске – это свидетельство недовольства жителей города действующей властью.
Довертикалились. Там настолько была проведена зачистка, что людям это все жутко надоело. И случилось классическое протестное голосование, и поэтому по всем 15 округам всех 15 официальных кандидатов от «Единой России» смели. Причем там были весьма экзотические фигуры, даже те, которые проживали в других регионах, никакого отношения к Калининграду, к Балтийску, к Калининградской области не имели. Будет сделана попытка изобразить хорошую мину при плохой игре, и в обмен на то, что эти выборы будут признаны состоявшимися, власть проведет спецоперацию по вербовке независимых кандидатов, тех, кто прошел в состав фракции «Единая Россия», которая, как вы знаете, может формироваться не только из членов партии, но и из беспартийных. Мы тут переживаем очередной театр абсурда. Вот это реалии сегодняшнего дня, свидетельствующие о полном дисгенезисе режима.
Насколько я поняла, большинство прошедших кандидатов – это действительно самовыдвиженцы. Но вот насколько мы знаем по опыту тех же думских выборов, часто самовыдвиженцы – это на самом деле тоже люди, аффилированные с партией власти. Вот.
Ну, все они из Балтийска, все они люди небогатые, не очень статусные при всем уважении к ним. Поэтому у власти найдется много возможностей для того, чтобы каким-то образом воздействовать на них и попытаться сделать так, чтобы они вошли в эту фракцию.
Некоторые наблюдатели уверены, что на политической жизни Балтийска сказалось противостояние губернатора Калининградской области Николая Цуканова с янтарным бароном Виктором Богданом по кличке Балет. Об этом, в частности, говорит координатор областного отделения ЛДПР Александр Ветошкин. Богдан негласно контролировал янтарный рынок в регионе, сейчас он находится под арестом в Польше. Губернатор Николай Цуканов не раз открыто заявлял, что ведет с ним борьбу. По мнению Соломона Гинзбурга,
Богдан сейчас находится за рубежом, возможности его ограничены, и то, что власть говорит о том, что бандиты из-за рубежа управляют избирательным процессом, такие цитаты мне приходилось слышать, это говорит о дисфункции всех государственных институтов. Ну чего же вы стоите в таком случае, господа? Поэтому имело место чисто протестное голосование, и то, что из господина Богдана происходит монструазация его личности, говорит просто полной импотенции существующей власти, департамента политики, внутренней правительства, область. Можете догадаться, какие методы будут использоваться для того, чтобы получить нужный результат на губернаторских выборах. Это ведь недоверие в том числе не только Единой России к губернатору. Транзитом это было недоверие и Путину. Я думаю, что губернаторские выборы будут проводиться как спецоперация. Если ставка будет сделана на Николая Цуканова, не мытьем, так катанем, он будет во что бы то ни стало проводиться на свой пост, на свою должность.
Есть ли какие-то соперники оппозиционные Николаю Цуканову сейчас?
Вы знаете, после того, как кончилась гражданская платформа, после того, как ее не стало, после того, как она так бесславно завершилась, а я к ней имел отношение, так как входил в состав политсовета, соперников не осталось. У меня абсолютная уверенность, что в случае, если бы мы приняли участие в выборах, как минимум мы обеспечили бы второй тур.
Ну, а что касается самого Николая Цуканова, я слышала мнение, что для Путина и вообще для Единой России он уже тоже не совсем рассматривается как удачный кандидат.
Тема настолько закрыта и непрозрачна, что делать какие-то выводы просто невозможно. На мой взгляд, это крайне неудачная кандидатура для нашего региона, при всем уважении к нему как личности. Но что будет дальше, покажут ближайшие две недели, потому что коррупционные скандалы в Гусеве, арест людей, которые с ним аффилированы, обыски и возбуждение уголовного дела по фактам мошенничества в Министерстве культуры на днях в правительстве области, провал в Балтийске свидетельствует о том, что наметился раскол в том сегменте региональном, который представляет федеральные органы государственной власти.
Действующий губернатор Калининградской области Николай Цуканов возглавил тройку победителей праймериз «Единой России» по выборам кандидата на пост главы областного правительства. Второе место у Олега Урбанюка, главы Ассоциации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ Русь». Третье у Ольги Аренцевой, директора ОНО «Центр жилищного просвещения». Кандидат от партии на губернаторское кресло будет выбран из стройки лидеров 19 июня на конференции регионального отделения «Единой России» тайным голосованием. Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования 13 сентября. По мнению политолога Александра Кынева, несмотря на итоги выборов в Балтийске, Цуканов все еще представляется наиболее вероятным кандидатом на губернаторский пост от партии власти.
В этом году кончается полномочия губернатора Цуканова, причем они кончаются почти одновременно с выборами губернатора в сентябре, но надо понимать, что кампания стартует раньше, чем кончается полномочия губернатора. Сейчас господин Цуканов участвует в праймериз, как бы он активно намерен бороться за новый пост. Но, конечно, вот сама ситуация в Калининграде, я думаю, что вновь активизирует попытки различных противников губернатора попытаться решить вопрос о его замене. Но времени осталось не очень много, потому что кампания стартует буквально там через считанные дни. Соответственно, если в ходе кампании выяснится, что губернатора увольняют, то если некий дедлайн будет пропущен, то исполняющий обязанности просто не сможет выдвинуться на выборах этого года. То есть здесь в этом смысле есть ситуация временного цветнота. И этот временной цветнот, в принципе, работает пока на сохранение на посту губернатора господина Цуканова, хотя конкуренты у него, конечно, есть, и многим он не очень нравится.
Есть ли основания полагать, что наверху Цуканов уже не очень устраивает?
Ну, он никогда не был политиком с большими рейтингами, но на своей стороне у него федеральный рейтинг, конечно, есть. Но есть и противники, как бы есть некая борьба. Вбросы по поводу возможности замены Цуканова происходили неоднократно за эти годы, но пока он на своем посту сидит, я думаю, что здесь уже работает фактор не только того решения о замене, но потом же принимается решение и убрать, и решение на кого поменять, потому что назначать кого-то другого для такого региона, как Калининград, это тоже решение очень непростое, потому что в регионе, я хочу обратить внимание, ни один губернатор больше одного срока не сидел. Такого региона у нас в России как бы больше нет. Ситуация для центра очень непростая, найти там человека, который бы не наломал дров и смог бы найти какие-то балансы нужных решений, очень непросто кадровать скамейку нынешнего центра в условиях отсутствие публичной политики, очень короткая, кандидата брать по большому счету как бы неоткуда.
Николай Цуканов возглавляет Калининградскую область с 2010 года. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 мая. Руководство Российской национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска» выступило с заявлением в связи с обвинениями в нарушении нравственных норм, русофобии, презрении к истории нашей страны и пропаганде чуждых нам ценностей. Это цитаты. Такие обвинения высказал на недавнем совещании в Министерстве культуры первый заместитель министра Владимир Аристархов. Он считает, что «Золотая маска» должна быть коренным образом реформирована так, чтобы она, еще одна цитата, не вредила государству. О значении «Золотой маски» для российской театральной жизни и позиции Министерства культуры я беседую с театроведом Мариной Дмитриевской, главным редактором Петербургского театрального журнала.
У нас, собственно, есть в стране одна театральная премия, к которой народ как-то стремится. Это «Золотая маска». Престиж и ценность маски неоспорима для всех. Кроме того, это для регионов, а я много езжу по России, еще и мощный такой способ социальной защиты. Театр, получивший маску, все-таки защищен. Никто не помнит уже никакие государственные премии, прочие премии. Премий же очень много, я отношусь к ним скептически. Нет ни одной премии, которая устроила когда-нибудь бы всех бы. Но маска свой престиж и значение за 20 с лишним лет ухитрилась сохранить. Я с ней, вернее, она со мной 15 лет не сотрудничает. Произошло это после того, в основном, как у нас были суды с Калягиным, и мы выступали против СТД за дом ветеранов сцены. Всех деятелей маски, собственно говоря, экспертов и жюри, утверждает ведь секретариат. Маска не свободна от Союза театральных деятелей. Поэтому кого в эксперты Калягинский секретариат поставит, те там и находились. Хотя маска предлагала более широкий, как я знаю, спектр критиков. Одним из свойств профессионализма является уважение к коллегам. Мне кажется, что в маске собираются вполне уважаемые наши коллеги. Ее принцип «коллеги коллегам» не позволяет нам сомневаться в профессионализме друг друга. И мы должны смиренно выносить итоги каждого фестиваля. Член редакции Петербургского театрального журнала, главным редактором которого я являюсь примерно столько, сколько существует «Маска», в экспертах каждый год состоят. И я не слышу от моих коллег никаких общений о том, что давили, продавливали. Идет арифметический подсчет мнений. Мнения у нас в нашем цеху катастрофически расходятся. Мы с моими друзьями можем сидеть рядом в театральных креслах и по-разному смотреть спектакль. Вкусы у всех разные, но «Маска» по структуре своей является тот, мне кажется, прекрасный образец, когда все-таки какая-то объективность может пробиться. Вот этот фильтр профессионального экспертного совета, а потом совершенно другого жюри, когда все-таки все смотрят. Вот у нас на «Золотом соседе» в Петербурге никто ничего не смотрит. Звонят накануне люди друг другу и спрашивают, а кому вот присудить? А здесь структурно, структура экспертного совета и жюри, она была придумана исключительно разумно.
Процитирую вам слова первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова на совещании Министерства культуры о реализации основ государственной культурной политики России 22 мая в Туле. Фестиваль системно поддерживает постановки, которые, очевидно, противоречат нравственным нормам, очевидно, провоцируют общество, очевидно, содержат элементы русофобии, презрения к истории нашей страны и сознательно выходят за нравственные рамки. Это что такое?
Это 49-й год, борьба с космополитизмом. Эта цитата абсолютно лексически и содержательно отсылает нас вот в то время. Я недавно была на заседании, посвященном «Золотой маске», которую проводил Союз театральных деятелей. Там сидели представители министерства, если я не ошибаюсь, господин Аристархов тоже. Собрались исключительно разные люди, которые никак не заединщики. И кто-то с маской сотрудничает, кто-то, как я, нет. И шел очень деловой и конструктивный разговор о том, что улучшить по номинациям, по работе с регионами. В результате нашего абсолютно такого дружеского и цехового разговора, какие бывают редко, министерство сообщило нам, что нарыв-то назрел. Это было абсолютным для меня удивлением. Потому что ничто о нарыве не свидетельствовало. что нарыв назрел, что маску надо реорганизовать. У меня, к сожалению, только одного порядка. Понимаете, когда-то маска возникала как премия независимая, премия театрального сообщества. Она возникала в момент, когда театральный союз был богат, владел землями, угодьями, домами, фабриками. Противовес государственной премии давал свою. За 20 лет союз расхищен. Ни угодья, ни земель, и он сидит на деньгах министерства. Он стал зависим от финансирования министерства, а Маска зависима от Союза. Значит, если бы Маска была, как и раньше, финансово независимой, то говорит министерство, не говорит министерство, театральное сообщество вправе присуждать то, что оно хочет присуждать, да? Сейчас это довольно сложный клубок зависимостей, в том числе финансовых, хозяйственных и так далее. А если есть эта зависимость, то идеологически противостоять господину Аристархову чрезвычайно трудно. Кроме того, ведь на министерстве сидят сейчас люди, которых нельзя назвать специалистами. Они же, как мы, не отслеживают театральный процесс. Они не понимают, что такое театральная интерпретация. Это показала история, например, там с Тангейзером, да? Вот. Они не понимают, что театральный текст – это не повторение букв, написанных писателем. Там много вопросов есть тем людям, которые руководят культурой. Мне кажется, что господин Аристархов крайне опрометчиво говорит речами 49-го года. Это как-то не вполне, мне кажется, в сегодняшнем тренде.
Но мне кажется, что как раз вполне, собственно говоря, история с Тангейзером или с спектаклем «Банщик» в Псковском театре как раз, может быть, это и подтверждает. Есть уже реакция руководства «Золотой маски» на эти заявления Аристархова. Письмо подписано Тараторкиным, Райкиным и Костолевским, руководителями этой премии. Оно очень осторожное. Оно так написано, что мы тут вроде как бы ни при чем, мы спектакли не ставим, мы за нравственность не отвечаем, мы только площадка, на которой будут высказываться всякие мнения. Возможная финансовая зависимость от государства, от государственных структур каких-то. Известно, что Маска финансируется Сбербанком, большая часть бюджета. Может она привести к тому, что, скажем, экспертные советы будут изменены, туда включат каких-то правильных с точки зрения государства людей вроде Ямпольской, и результаты голосования будут другими?
У меня есть ощущение, что министерство хочет взять это в свои руки и превратить Золотую Маску в такую государственную же премию. У нас сейчас не звучит никогда. Кто получил? Да не помню, не знаю, но кто получает эту государственную премию. А Маска звучит. Значит, сейчас надо взять себе Маску, ее переформировать, воспользовавшись брендом, который себя утвердил, награждать ею тех, кого хочешь, за свои собственные деньги. Министерство заказывает музыку, министерство может давать. Но министерство может диктовать секретариату Калягина, кого ввести в эксперты.
Очевидно, что существует какое-то наступление сейчас государственной консервативной такой вот идеологии на все, что в рамки этой идеологии не вписывается. Единственное, что можно было бы противопоставить этому, это сопротивление свободных творческих людей. Если потенциал такого сопротивления или нет?
У меня есть в этом сомнения. Во-первых, все очень устали. Мы бесконечно сопротивляемся. Мы сидим в окопах и отстреливаемся. Мы одно защитить, другое защитить, одно защитить, другое защитить. Единства в театральном цеху, к большому сожалению, нет. Ведь после истории с Тангейзером проглотили решение Минкульта о снятии Мездрича. Все написали тогда письма, потом собраться и как-то предъявить министерству свое общее мнение на основании всех написанных писем, мне кажется, что каждый за себя. Я очень боюсь, что не объединяться, и очень хочу, чтобы объединились. Вот это собрание за столом СТД разных людей тогда показало, что объединиться могут. Но поскольку от государственных денег зависимы все теперь, другие финансовые каналы просто не существуют, да, то каждый все-таки чинит забор своего огорода. Поодиночке, естественно, всех прихватывают не по-детски. У меня грустное, чтобы не сказать трагическое, ощущение того, что происходит. В основе его вот так, это такое многоэтажное здание, где идеология и непрофессионализм танцуют общий вальс, понимаете? Одно подкрепляет другое. Если ты не профессионален, ты будешь идеологический звонок. Если господина Аристархова не научили тому, что такое интерпретация, и каков современный театральный язык, как он может судить о спектаклях, которые показывает Маска?
У премии «Золотая маска» и ситуации в российском театральном сообществе я беседовал с главным редактором петербургского театрального журнала «Театроведом» Мариной Дмитревской. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». На 2015 год приходятся две круглые даты, связанные с именем знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича. Столетие со времени создания самого известного произведения русского авангарда картины «Черный квадрат» и 80-летие со дня кончины его создателя. Предполагалось, что на месте захоронения художника в конце мая откроют памятник, однако в подмосковном поселке Ромашково Одинцовского района вынуждены были ограничиться закладной плитой. Она представляет собой мраморный квадрат тех же размеров, что и хранящийся в Третьяковке картина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Могила Малевича долгое время считалась утраченной. Было известно лишь приблизительное место, где-то в полях между двумя поселками Немчиновкой и Ромашково. Стараниями группы энтузиастов, среди которых был внучатый племянник художника Станислав Богданов, удалось отыскать точное место, где в 1935 году был погребен прах Малевича.
Рядом рос одинокий дуб. И сохранились корни этого дуба, оставшиеся на определенной глубине. Они обозначились прибором, когда зондировали землю. А вот то место, где была урна, было в 41-м году повреждено. Дети там пасли коз и из любопытства решили открыть памятный знак в виде куба деревянного. Вытащили эту урну, и была в ней металлическая коробочка. Они урну вытащили, разбили, а вскрыть металлическую коробку им не удалось. Они обратно закопали. И вот это место с нарушением почвенного слоя тоже показал вот этот прибор, георадар, которым зондировали вот землю.
Закладной камень установлен точно на этом месте?
Нет, не точно. На этом месте нельзя было установить. Поэтому мы изъяли землю с этого места и перенесли ее, где можно было поставить памятный знак. Потому что там жилой дом построили. И место захоронения урны оказалось в 4 метрах от фундамента жилого дома.
Известно, что Казимир Малевич просил, это его завещание, похоронить его вот в этом месте под этим дубом. Почему было выбрано им именно это место, этот населенный пункт?
Населенного пункта там не было в то время. Это была дорога между деревней Немчиновкой и селом Ромашково. По этой дороге они ходили в Барвиху с семьей. Потом приезжали к нему многочисленные его знакомые, приятели, ученики. Маяковский приезжал, Родченко, Матюшин. Вот они там гуляли, останавливались около этого места. И оно ему очень нравилось. Почему? Потому что природа окружающая была уникальной. Крутые склоны, луг, речка Чеченка. Он вначале завещал себя похоронить, но это было в 30-м году в Барвихе на крутом берегу Москвы-реки. Но в связи с тем, что там хоронить не разрешали, потому что там строился санаторий для правительственных чиновников, он выбрал вот это место второе. Первый памятный знак, он был временно поставлен. Суетин сделал из обычных досок куб. На одной из сторон он прикрепил черный квадрат. А вообще Малевич завещал на этом месте поставить колонку «Архитектон» работы Суетина, его ученика, и он даже братом его называл. Но мастерскую Суетина в свое время в Санкт-Петербурге разграбили. Колонка эта была разбита, но чертежи остались. И когда хоронили Малевича, была гражданская панихида в Санкт-Петербурге, где Суетин и его друзья поставили вот такую же колонку. И сохранилась фотография. Она сейчас воссоздается Творческим союзом художников России.
Я встречала сообщение, что будто бы его хоронили в гробу в форме креста. Это правда?
Он обозначил в записках к жене, как его похоронить. Какой формы должен быть гроб, какого цвета должны быть тапочки на нем там и так далее. И он действительно завещал похоронить себя в гробу в виде креста. Но дело в том, что его нельзя было вынести из места прощания. Поэтому сделали не крестом, а гроб супрематический. Он имеет специфическую форму.
Что вы думаете про будущий памятник? Каким он должен быть?
Я думаю, что это должен быть архитектон. Областное министерство культуры провело конкурс на лучший эскизный проект. И, к сожалению, избрали памятник скульптора Рожникова. Но этот памятник вызвал бурю эмоций отрицательных у специалистов, у культурного сообщества, у художников, у архитекторов. И все его отвергли, в том числе и специалисты Третьяковской галереи. Была взята идея супрематическая Любови Поповой, которую она в 16-м году сделала рисунок. Он висит в Третьяковской галерее в виде квадрата, выплывающего из рамки. Так вот, Трожников, там его помощник, взяли за основу эту композицию и туда поместили табуретку, на которой сидит фигура с кистью.
Кстати, я знаю, что вы внучатый племянник Казимира Малевича, но чей вы внук?
Я внук Марии, его сестры, Марии Северинова Малевич, а по мужу фамилия Богданова Е.
В семье сохранились какие-то воспоминания о Казимире Малевиче?
Нет, вы знаете, нам родители не рассказывали ничего, потому что имя Малевича было запрещено. Его же имя до 75-го года просто не произносили. За родство с этим человеком можно было получить, мало не покажется. Преследовали родственников после того, как он умер, когда его объявили автором дегенеративного искусства, как в Германии, так и в Советском Союзе.
И когда вы впервые узнали о таком родстве?
Когда я служил срочную службу в армии, я общался с Мечиславом Малевичем, родным братом Казимира. Ну и он рассказал мне то, что можно было говорить, и то, о чем я его спрашивал. Потому что у него были картины Малевича в его квартире. Некоторые картины были у него куплены, в том числе и Третьяковской галереи. Некоторые картины были за гроши выкуплены и подарены Хаммеру американскому.
О проблемах, которые возникли с памятником Казимиру Малевичу, рассказывает министр культуры Московской области Олег Рожнов.
Мы очень внимательно относимся к мнению экспертов и к творческим разным идеям и проектам. Мы прежде всего решили провести конкурс. 19 было проектов памятников предложено. В финал вышли 2. Мы проводили совещание коллегиально. В результате один из памятников победил в этом конкурсе, но затем мы услышали мнение, в том числе родственников и ряда творческих деятелей, о том, что не совсем он соответствует тому, что могло бы стоять на месте захоронения. Поэтому мы сделали запросы солидные научные музейные организации, сообщества, какой представляют памятник, который бы должен стоять на месте захоронения. Мнения разошлись. К памятнику, который победил в конкурсе, был ряд критических замечаний. Появилась идея, что там должна быть колонна, которая была на фотографии. Мне эти фотографии представили. По-прежнему есть мнение, что там должен быть изображен, стоять мини-архитектон. Понимая, что нет единства, мы решили, так как место все-таки установлено достаточно точно, но там уже рядом находятся жилые дома. Это внутренняя территория жилого комплекса «Ромашково». Там малоэтажная застройка, 3-4 этажа. Поэтому мы договорились с застройщиком, там выделили место под будущий памятник. На это место установили закладной камень в виде черного мраморного квадрата с размером, кстати, черного квадрата 79,5 сантиметров, где написали, что на этом месте будет установлен памятник. Мы не стали писать, когда, кем он будет установлен, в этом я тоже уверен. Ну, наверное, тогда, когда появится консенсус. И будем ждать, когда творческое сообщество, родственники придут к какой-то единой идее или хотя бы более-менее компромиссной идее.
Говорит Олег Рожнов.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 26 мая работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. В Подмосковье временно отказались от установки памятника художнику Казимиру Малевичу. Вот так обстояли дела во вторник, 26 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас «Свободная Россия».
Я
надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».